Глава 7. Птенчик мадам Мигре.
Алло, это ты, мадам Мигре? Что? Откуда я звоню?
Это напоминало времена, когда он работал в сыскной полиции. В течение 4 или 5 дней не имел возможности забежать домой, иногда даже сообщить о себе и, наконец, звонил из самого неожиданного места.
Я в Париже. И ты мне очень нужна. Даю тебе 30 минут на сборы. Да, я знаю, это невозможно, неважно. Через 30 минут ты пойдешь и сядешь в машину Жозефа. Что ты говоришь? Если машина окажется занятой, не волнуйся, ему я уже звонил. Он отвезет тебя в Абре, и ровно в 6 ты будешь на вокзале Арсей, а через 10 минут на такси доедешь до площади Вагезов. Там находилась их старая парижская квартира, которую они сохранили за собой. Не дожидаясь приезда жены, Мигре привез туда Жоржа Анри и Мимиля. Окна в комнатах были завешены серой бумагой, мебель закрыта чехлами, а сверху еще газетами, ковры посыпаны нафталином.
«Нужно немного прибрать, ребята».
Нельзя сказать, что Жорж Анри за завтраком стал более покладистым. Однако, хоть он и не вымолвил ни слова, хоть и продолжал бросать злобные взгляды на Мигре, поел он с большим аппетитом. «Я все время чувствую себя арестованным», — вдруг заявил он, когда они приехали в квартиру Мигре. «И предупреждаю вас, что при первом удобном случае сбегу. Вы не имеете права держать меня здесь».
«Ладно, а пока помоги нам, пожалуйста, прибрать».
И Жорж Анри принялся за работу вместе с другими. Складывал газеты, снимал с мебели чехлы, орудовал пылесосом. Когда все было закончено, комиссар налил арманьяку в рюмки от красивого сервиза из предосторожности, не взятого в деревню. В это время как раз и явилась мадам Мигре. «Это мне ты готовишь ванну?» — с удивлением спросила она, услышав шум льющейся воды.
«Нет, моя дорогая, ванну будет принимать этот молодой человек. Очень славный мальчик, который на некоторое время останется здесь с тобой. Зовут его Жорж Анри. Он обещал при первом удобном случае отсюда сбежать, но я рассчитываю, что Мимиль, которого, кстати, я тоже должен тебе представить, с твоей помощью помешает ему это сделать. Не кажется ли вам, что вы уже переварили свой завтрак, Жорж Анри? Тогда идите в ванную».
«А ты уходишь? К обеду вернешься? Как всегда, не знаешь. А здесь хоть шаром покати».
«Ты можешь сходить за покупками, пока Мимиль посторожит мальчика».
Он сказал ей тихонько несколько слов, и она, вдруг подобрев, с нежностью посмотрела на дверь ванной. «Ладно, попробую. Сколько ему лет? 17?» Через 30 минут Мигре уже вернулся в привычную ему атмосферу сыскной полиции и справлялся о Таранси. «Он пришел, патрон. Наверное, он в своем кабинете, а может быть, спустился выпить кружку пива. Вам тут записка, я положил ее на ваш бывший стол». Речь шла о телефонограмме, полученный около 3 часов. «Будьте любезны передать комиссару Мигре, что в прошлый понедельник Бернадетта Амарель вызвала своего нотариуса, чтобы составить завещание. Нотариус мэтр Балю, должно быть, живет в Париже». Телефонистка на коммутаторе точно не могла сказать, откуда звонили. Она только слышала, как другая на линии произнесла: «Алло, Корбей, даю вам Париж». Звонили, как видно, из Арсена или близлежащего селения. Голос женский, может, я и ошибаюсь, но мне показалось, что женщина эта не привыкла разговаривать по телефону.
«Узнайте на почте в Корбее, откуда звонили», — попросил Мигре.
Он вошел в кабинет Таранса, составлявшего в это время рапорт. «Я выяснил все, что вы меня просили, патрон. Побывал в 12 игорных клубах, но имя Эрнеста Малика известно только в 2. Это «Осман» и «Спортинг». Время от времени бывает там и сейчас, но гораздо реже, чем прежде. Кажется, он дока по части покера. В бакара не играет никогда. Предпочитает покер и экарте. Проигрывает редко. В спортинге мне посчастливилось познакомиться со старым инспектором карточных клубов. Он знает Малика уже 30 лет. В студенческие годы Малик был одним из искуснейших игроков в покер в Латинском квартале. Старый инспектор, служивший тогда официантом в кафе «Источник», уверяет, что картами он зарабатывал себе на жизнь. Он имел привычку назначать для себя цифру и ни за что ее не превышать. Выиграв определенную сумму, он хладнокровно удалялся, вызывая этим неудовольствие партнеров.
«Ты знаешь нотариуса Балю?»
«Слышал эту фамилию. «Подождите». И он стал листать справочник. «Бабен, Бабер, Байн, Балю». «Нашел. Набережная Вольтера, 75. Да это же напротив». Странная вещь, но история с нотариусом разозлила комиссара. Он не любил, когда его сбивали с толку, наводили на новый след, и уже почти решил не обращать внимания на это сообщение. На коммутаторе ему сказали, что звонили из телефонной кабины Сен-Пара в 5 километрах от Арсена. Телефонистка из Сен-Пара сообщила, что разговор заказывала женщина лет 35-30. Больше она ничего не знала. «Я ее не разглядывала, время было горячее, отправка почты. Что вы сказали? Простая женщина, да. Похоже, что служанка». «Может быть, Малик поручил это кому-нибудь из слуг?» Мегре решил сходить к месье Балю. Контора нотариуса была закрыта, но тот согласился его принять. Он оказался очень старым, почти таким же старым, как и сама Бернадетта Аморель. Губы его пожелтели от никотина, говорил он тихо, надтреснутым голосом, потом протягивал своему собеседнику черепаховую слуховую трубку.
«Аморель? Да, я хорошо слышу. Как же, это моя старая приятельница, я ее знаю уже бог весть сколько лет. Постойте, еще до выставки 1900 года ее муж обратился ко мне за консультацией по поводу земельных участков. Деловой был человек. Помню, я поинтересовался, не состоит ли он в родстве с Аморелями из Женевы, старой протестантской семьей, которая...»
Нотариус подтвердил, что в понедельник на прошлой неделе ездил в Арсен. Действительно, Бернадетта Аморель составила вместе с ним новое завещание. О самом завещании он, конечно, ничего не может сказать. Оно здесь, в старом сейфе. Существовали ли другие завещания до этого? Может быть, 10, а то и больше. Да, у его приятельницы мания менять завещание, но это ведь не криминал, ее личное дело, не так ли? Говорилось ли в этом новом документе о Маните Малик? Он очень сожалеет, но по этому поводу ничего сказать не может. Профессиональная тайна.
«Она до сих пор прекрасно сохранилась. Я уверен, что это не последнее ее завещание, и я еще буду иметь удовольствие ее навестить».
Значит, Манита умерла через 24 часа после приезда нотариуса в Арсен. Была ли связь между этими двумя фактами? Почему же, черт побери, его хотят сбить с толку, подсовывая ему эту историю? Он шел по набережным к себе домой, чтобы пообедать в обществе жены Жоржа Анри и Мимиля. С моста Сите он увидел поднимающийся вверх по Сене буксир с 5 или 6 баржами. Буксир фирмы «Аморель и Кампуа». В ту же минуту мимо него проехало большое желтое такси последнего выпуска, почти совсем новое, и эти незначительные детали, вероятно, повлияли на его решение. Не задумываясь, он поднял руку. Такси остановилось у тротуара.
«Хватит у вас бензина на длинный путь».
Может быть, он бы изменил решение, не будь бак машины полон горючим.
«Дорога на Фонтенбло. После Корбея покажу вам, куда ехать».
Поздний завтрак дал ему возможность обойтись без обеда. По дороге остановились у табачной лавки, и Мегре купил пачку табака и спички. Вечер был теплый, у такси верх был откинут. Он сел рядом с шофером, возможно, чтобы завязать разговор и скоротать время.
«Теперь налево».
«Вы едете в Арсен?»
«А вам знакомы эти места?»
«Когда-то доводилось отвозить пассажиров в Ангел».
«А нам подальше». «Поезжайте вдоль Сены». «Нет, не эта вилла и не следующая. Еще дальше».
Нужно было повернуть вправо на дорожку, ведущую к дому Кампуа, невидимому снаружи, так как его полностью скрывали высокие стены, а вместо решетчатой калитки была глухая светло-зеленая дверь.
«Подождите меня».
«Я не спешу. Только что пообедал, когда вы меня остановили». Мегре дернул ручку звонка и услышал в саду приятный звон, похожий на колокольчик в доме священника. По обеим сторонам у каменных ворот торчали 2 старые тумбы. В одной из створок ворот была проделана узкая дверь.
«Что-то не думают открывать», — заметил шофер.
Было еще не поздно, только начало 9. Мегре позвонил снова и на этот раз услышал шаркающие по гравию шаги. Старая служанка в синем переднике повернула тяжелый ключ в замке, слегка приоткрыв маленькую дверь и бросив подозрительный взгляд на Мегре.
«Что вам угодно?»
При отворенную дверцу виднелся неухоженный сад, заросший незатейливыми цветами, а еще больше сорной травой.
«Я хотел бы поговорить с месье Кампуа».
«Он уехал».
Она хотела захлопнуть перед его носом калитку, но он подставил ногу, чтобы помешать ей.
«Не скажете ли вы, где я могу его найти?»
Откуда ей было знать, кто он, если даже и видела его, когда он бродил по Арсену?
«Сейчас вы его не найдете, месье Кампуа отправился путешествовать».
«Надолго?»
«Месяца на полтора».
«Простите меня, но речь идет о серьезном деле. Могу ли я, по крайней мере, ему написать?»
«Пишите, если вам так хочется, но сомневаюсь, что он получит ваши письма до возвращения. Месье скоро отплывает в Норвегию на борту Северной Звезды».
Как раз в эту минуту Мегре услышал в саду за домом чихание мотора, который кто-то пытался завести.
«Вы уверены, что он уже уехал?»
«Но раз я вам говорю...»
«А его внук?»
«Он взял месье Жана с собой».
Мегре не без труда открыл калитку, так крепко ее держала кухарка.
«Что вам взбрело в голову? Куда вы лезете?»
«Мне взбрело в голову, что месье Кампуа еще не успел уехать».
«Это его дело. Он никого не желает видеть».
«И все же меня он примет».
«Убирайтесь прочь, грубиян вы этакий!»
Не обращая больше внимания на служанку, предусмотрительно закрывавшую за ним дверцу, комиссар пересек сад и увидел совсем простой, свежевыкрашенный дом и высокие кусты роз, которые почти касались зеленых ставень. Он поднял голову и заметил в окне человека, смотревшего на него с ужасом. Это был месье Кампуа, компаньон покойного Амареля. Просторной прихожей, наполненной свежим ароматом спелых фруктов, куда проводила его старая служанка, стояли запакованные чемоданы.
«Поскольку месье позволил вам зайти», – проворчала она.
И старуха нехотя впустила его в гостиную, похожую скорее на приемную какой-нибудь конторы. В углу у окна с полузакрытыми ставнями притулилось одно из тех старинных бюро, какие воскрешают в памяти прежние торговые дома, зеленые папки с документами, конторщиков с козырьками на лбу, сидящих на высоких стульях с круглыми кожаными подушками.
«Вам придется подождать. Ничего не поделаешь, из-за вас он опаздывает на пароход».
На стенах, оклеенных тусклыми обоями, фотографии в черных и золоченных рамках. Среди них был и традиционный свадебный снимок месье Кампуа, уже довольно полный, со стриженными бобриком волосами, и прислонившая голову к его плечу женщина с толстыми губами и добрым овечьим выражением глаз. Тут же справа фотография молодого человека лет 20, с более удлиненным, чем у родителей, лицом и такими же добрыми глазами. Не только глаза, но даже и его поза выражали робкую покорность. А под этой рамкой бант из черного крепа. Мегре пошел было к пианино, уставленному бесчисленными снимками, но в этот момент дверь открылась, и он увидел стоящего в проеме месье Кампуа. Сейчас он показался Мегре меньше ростом и старше, чем тогда, когда он видел его впервые. Совладелец фирмы был уже очень стар, хотя широкоплеч и по-крестьянски коренаст.
«Я знаю, кто вы», — сходу начал старик. «Я не мог отказать вас принять, но сказать мне вам нечего. Через несколько минут я уезжаю в далекое путешествие».
«Где вы садитесь на корабль, месье Кампуа?»
«В Гавре».
«Значит, вы должны ехать парижским поездом в 10:22. Вы успеете».
«Прошу прощения, но у меня не все еще собрано в дорогу. Кроме того, я еще не обедал. Повторяю, мне абсолютно нечего вам сказать».
Чего он боялся? А то, что он охвачен страхом, бросалось в глаза сразу. В черном костюме и черном галстуке, завязанном раз и навсегда, он слился бы с полумраком комнаты, если бы не белизна сорочки. Кампуа оставил дверь открытой, как бы давая этим понять, что беседа будет короткой, и не предложил посетителю сесть.
«Вам приходилось до этого путешествовать?
Солжет ли он сейчас? Ему явно недостает кого-то, кто подсказал бы ответ, и все-таки свойственная ему порядочность одержала верх. Нет, он не из тех, что умеет лгать. Сейчас он признается.
Нет, я собираюсь путешествовать впервые».
«Вам уже исполнилось 75?»
«77.
Ну что ж, рискнем».
Испуганный взгляд выдает, что Кампуа заранее чувствует себя побежденным и, может быть, уже приготовился к этому поражению.
«Я уверен, месье Кампуа, что еще 3 дня назад вы не помышляли о путешествии. Я уверен также, что оно вас немного пугает. Фьорды Норвегии в вашем возрасте».
Старик пробормотал, как заученный урок.
«Я всегда мечтал побывать в Норвегии».
«Но вы не собирались предпринять путешествие именно теперь. Кто-то решил за вас, не так ли?»
«Не понимаю, что вы хотите этим сказать, мой внук и я...»
«Ваш внук должно быть так же удивлен, как и вы. В данный момент не важно, кто организовал вам это путешествие. Кстати, вам известно, где были взяты билеты?»
«Нет, он не знал. Это было ясно по его удивленному взгляду. Кто-то продиктовал ему его роль, и он ее старался играть добросовестно. Но бывают же непредвиденные обстоятельства, например, неожиданное вторжение Мегре». Бедняга был в полной растерянности.
«Послушайте, господин комиссар, я повторяю, мне нечего вам сказать. Я нахожусь в своем доме. Я должен сейчас отправиться в путешествие. Согласитесь, что я имею полное право просить вас оставить меня в покое».
«Я пришел, чтобы поговорить с вами о вашем сыне».
Мегре это предвидел. Старый Кампуа смутился, побледнел и бросил полный печали взгляд на фотографию молодого человека.
«Мне нечего вам сказать», — повторил он, уцепившись за эту фразу, которая, как он сам уже понимал, ровно ничего не значила.
В коридоре раздался легкий шум. Мегре прислушался. Кампуа тоже услышал, но не выразил удивления и, подойдя к двери, сказал:
«Оставьте нас и жени. Можно отнести багаж в машину, я скоро приду».
На этот раз он закрыл дверь и по привычке уселся на свое место перед бюро, как делал это в течение многих лет. Мегре, не дожидаясь, сел напротив него.
«Я много раздумывал по поводу кончины вашего сына, месье Кампуа. Зачем вам понадобилось говорить со мной об этом? Вы сами должны это понять. На прошлой неделе при таких же примерно обстоятельствах погибла молодая девушка, которую вы хорошо знали. Только сейчас я расстался с молодым человеком, чуть было не покончившим счеты с жизнью, подобно тем двоим. А ведь это по вашей вине, Кампуа, не так ли?»
Старик вздрогнул.
«По моей вине? Да-да, месье Кампуа, и вы это сами знаете. Конечно, вы не захотите в этом признаться, но в глубине души...
Вы не имеете права обвинять меня в таких чудовищных вещах. Всю жизнь я был честным человеком».
Но комиссар не дал ему времени на возражение.
«Где Эрнест Малик познакомился с вашим сыном?»
Старик провел рукой по лбу.
«Не знаю». «В то время вы уже жили в Арсене?»
«Нет, в Париже, на острове Сен-Луи. Мы занимали большую квартиру под конторой. В ту пору контора была куда меньше, чем теперь».
«Ваш сын работал в этой конторе?»
«Да, незадолго до того он получил диплом юриста».
«У Аморелли в то время была уже вилла в Арсене?»
«Да. Они поселились здесь первыми. Бернадетта была женщиной очень живой. Она любила устраивать приемы. Вокруг нее всегда собиралась молодежь. По воскресным дням она многих приглашала к себе на виллу. Мой сын бывал среди них».
«Он был влюблен в старшую дочь Аморелли?»
«Они были помолвлены».
«А мадмуазель Лоранс любила его?»
«Не знаю. Думаю, что да. Почему вы задаете мне такие вопросы после стольких лет?»
Он тщетно старался выбраться из тупика, в который его загнал Мегре. В комнате все больше смеркалось, и на собеседников мертвыми глазами глядели люди с фотографий. Старик машинально взял пенковую трубку с длинным мундштуком из вишневого дерева, но набивать ее табаком не стал.
«Сколько лет было в то время мадемуазель Лоранс?» «Я уже не помню. Нужно посчитать. Погодите!»
И он стал шевелить губами, перебирая даты, как перебирают четки. Лоб его наморщился, глаза блуждали, словно он еще надеялся, что кто-то явится и освободит его.
«Ей, кажется, было 17.
Значит, ее младшей сестре, мадемуазель Эмме, не было тогда и 15.
«Видимо, так. Не помню».
«А когда ваш сын познакомился с Эрнестом Маликом? Тот, если не ошибаюсь, работал частным секретарем у муниципального советника». Через этого советника он и познакомился с Аморелями. Малик был блестящий молодой человек.
Может быть.
Он подружился с вашим сыном, и под его влиянием характер вашего сына изменился.
Он был очень добрый мальчик, мягкий, покладистый, — возразил отец.
Он стал играть и делать долги.
Этого я не знал.
Долги все более и более крупные, все более и более неотложные. Настолько, что в один прекрасный день он был вынужден прибегнуть к уловкам.
Лучше бы он мне сразу во всем признался.
Вы уверены, что поняли бы его? Старик, опустив голову, прошептал.
В то время, может быть.
Быть может, вы бы его не поняли и выбросили бы за дверь, если бы он вам признался. Например, что взял деньги из кассы вашего компаньона, или подделал подписи, или...
Замолчите!
Он предпочел уйти из жизни. Быть может, ему кто-то посоветовал так сделать? Быть может...
Кампуа на секунду закрыл руками исказившееся от боли лицо.
«Но почему вы пришли говорить со мной об этом именно сегодня? Чего вы добиваетесь? Какую цель преследуете?»
«Признайтесь, месье Кампуа, что и тогда вы думали о том, о чем думаю сейчас я».
«А я не знаю, о чем вы думаете, и знать не желаю».
«Даже если у вас и не было подозрений, когда умер ваш сын, то они должны были возникнуть после того, как Малик спустя несколько месяцев женился на мадмуазель Аморель. Вы понимаете, не правда ли?»
«Я ничего не мог поделать».
«И вы присутствовали на свадьбе?»
«Так нужно было, ведь я был другом Аморели, его компаньоном. Он был без ума от Эрнеста Малика и смотрел на все его глазами».
«Настолько, что вы решили молчать?»
«У меня была незамужняя дочь. Мне нужно было выдать ее замуж».
Мегре поднялся, тяжелый, грозный, и бросил на подавленного старика исполненный гнева взгляд.
«И вот в течение долгих лет вы...»
Комиссар увидел слезы на глазах старика, и его грозный голос снова стал мягче.
«Но в конце концов...» — продолжал он с какой-то тоской. «Вы же знали, что это Малик — убийца вашего сына. И вы молчали. И вы продолжали пожимать ему руку. И купили этот дом рядом с его виллой. И даже теперь вы готовы ему подчиниться».
«А как я мог поступить иначе?»
«Потому что он почти довел вас до разорения. Потому что с помощью Бог знает, каких хитроумных комбинаций ему удалось завладеть большей частью ваших акций. Потому что теперь вы не имеете никакого веса. Ваше имя лишь значится в фирме Аморель и Кампуа. Потому что...»
И он стукнул кулаком по столу.
«Но черт возьми! Вы даже не отдаете себе отчета, что вы подлец, что из-за вас погибла Манита, как раньше погиб ваш сын, а этот мальчик, Жорж Анри, чуть было не отправился за ними на тот свет».
«У меня дочь, внук, я уже старик».
«Но когда ваш сын застрелился, вы были далеко не старым. Однако вы и тогда держались за свои деньги и не смогли защитить своего сына от этого грязного типа Малика».
В длинной комнате почти совсем стемнело, но никто и не подумал включить свет. Старик спросил комиссара.
«Что вы собираетесь делать?»
Сдавленный глухой голос выдавал охвативший его страх.
«А вы?»
Плечи Кампуа опустились.
«Вы все еще собираетесь отправиться в это путешествие, хотя это совсем не нужно вам? Разве вы не понимаете, что вас спешно удаляют, выводят из игры, как выводят обычно слабых, когда должна разыграться драма? Когда зашел разговор об этом путешествии?»
«Малик явился ко мне вчера утром. Я не хотел ехать, но в конце концов мне пришлось уступить».
«Какой же предлог он придумал?»
«Что вы пытаетесь устроить нам неприятности в связи с делами нашей фирмы. И лучше, если я буду какое-то время отсутствовать».
«И вы ему поверили?»
Старик ответил не сразу. Немного помолчал, потом продолжал усталым голосом.
Сегодня он приходил уже 3 раза. Он перевернул все в доме, чтобы ускорить мой отъезд. За полчаса до вашего прихода он позвонил мне по телефону, чтобы напомнить, что пора уезжать.
И вы все же хотите уехать?
Мне кажется, так будет лучше, учитывая все, что здесь может произойти. Но я мог бы остаться в Гавре. Это будет зависеть от моего внука. Он любил бывать в обществе Маниты. Мне кажется, он на что-то надеялся. Его потрясла ее гибель.
Раздался звонок. Резкий, настойчивый, призывающий старика к порядку. Он быстро поднялся и подошел к висевшему на стене телефону, старому, вышедшему из обращения аппарату.
«Алло? Да, багаж уже погружен. Я выезжаю через 5 минут. Да, да, нет, нет, это не ко мне, конечно».
Он повесил трубку и стыдливо посмотрел на Мигре.
«Это он. Мне все же лучше уехать».
«Что он у вас спрашивал?»
«Приезжал ли ко мне кто-нибудь? Он видел, как проехало такси. Я ему сказал...»
«Я слышал».
«Могу я ехать?»
К чему его задерживать? Когда-то он много работал, он всего добился своими руками, занимал солидное положение. И, боясь потерять свои деньги, боясь нищеты, которая была ему знакома с детства, он робко поджал хвост и продолжал поджимать, даже приближаясь к концу своей жизни.
«Эжени, уложили чемоданы в автомобиль».
«Но вы же не обедали!»
«Я поем в дороге. Где Жан?» «Возле машины». «До свидания, господин комиссар. Не говорите, что вы меня видели. Поезжайте вперед, и когда доедете до Каменного Креста, сверните налево. Через 3 километра будет большая дорога. Под железнодорожными путями есть туннель».
Мигра медленно прошел охваченным тишиной садом в сопровождении кухарки, следовавшей за ним как жандарм. Шофер такси, сидя на траве у обочины дороги, перебирал полевые цветы. Перед тем, как сесть в машину, он сунул за ухо цветок, как мальчишка сует за ухо сигарету.
«Нужно будет развернуться?»
«Поезжайте прямо», — проворчал Мигре, зажигая свою трубку. «Потом, когда увидите Каменный Крест, сворачивайте налево».
Вскоре в ночной тишине раздался шум мотора другой машины, мчавшейся в противоположном направлении. Старик Кампуа отправлялся в путешествие.